I greet you this morning in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ.
Я приветствую в это утро во имя Господа Иисуса Христа.
It is a joy to be with you here this morning on this Lord's Day in Samara.
Я рад, что в это утро я могу быть с гостями, с друзьями в Самаре.
I've been blessed to listen to you sing songs of praise to our Lord this morning.
Я получаю благословение, когда я слышу, как вы вместе со мной поете песни в это утро.
For some of them I was able to sing along in English.
И некоторые из них я даже самостоятельно мог на английском исполнять.
It reminds me that one day we will all sing together around the throne of our God.
Это напомнило мне о том, что однажды перед троном Господа мы вместе все споем.
And we will all sing in the same language.
И мы споем на одном языке все.
Or we will understand everyone else's language.
И все будут понимать один и тот же язык.
That beautiful hymn that was sung for us earlier, that hymn "Amazing Grace" is one of my favorites.
И гимн, который исполнялся, «Благодать», является одним из моих самых любимых.
It was written by a man named John Newton, who had a very interesting ministry.
Эта песня была написана одним очень интересным человеком, которого звали Джон Ньютон.
For almost 10 years, he worked hard to be ordained as a minister of the gospel.
10 years? Mm-hmm. Once again.
He worked hard for 10 years to become ordained as a minister.
Да, в течение 10 лет он был поставлен, чтобы проповедовать Евангелие.
And when he finally became a pastor, he pastored in a very small town called Olney.
Он пытался стать пастором 10 лет, и потом в итоге его поставили пастором очень маленькой церкви в маленьком городе.
There was a man in that town who was very disturbed in his spirit all the time.
И был человек в этом городе, который очень мучился в своей душе.
Sometimes he would even try to harm himself.
И до такой степени, что он в какое-то время пытался даже себе навредить.
And so one of the things that John Newton did was told this man that he should start writing poems and songs and hymns.
И одна из вещей, которые Джон Ньютон постоянно советовал ему делать, и сам делал, просто читал и повторял ему псалмы и какие-то песни.
And every week they would each write a hymn.
И каждую неделю, когда они обедали вместе,
and over a period of time they collected those hymns and that became the hymnal from Olney.
И со временем он накопил целую такую тетрадку, в которой были одни гимны.
And one of those hymns in that hymnal was Amazing Grace.
И, соответственно, вот один из этих вот гимнов в этой тетради был гимн о благодать.
Whenever I sing that hymn, I think of that story.
И когда каждый раз я слышу вот этот гимн, я вспоминаю эту чудесную историю.
And how the amazing grace of God is at work in our lives.
Вспоминаю то, как действительно о благодать работает в наших сердцах.
It's been a joy to see His grace at work in the lives of all those who have been attending the conference this week.
Я уверен, что благодать, она работает в сердце каждого, кто приехал на эту конференцию.
And we have been studying through the book of Colossians.
А мы изучаем послание к Колоссянам, напомню.
And the reason is that this book exalts Jesus Christ.
А причина проста, эта книга превозносит Иисуса Христа.
This letter helps us to understand Jesus Christ.
Эта книга помогает нам понять Иисуса Христа.
And so as we see him more clearly, we understand our need to be obedient to him.
А соответственно, чем более ясно мы видим Иисуса Христа, тем яснее мы понимаем, как нам Ему лучше повиноваться.
We begin to understand how important it is to follow His commands.
И мы начинаем понимать, насколько важно повиноваться Его заповедям.
And to live lives that bring Him honor.
И в соответствии с тем, чтобы принести Ему всякую славу.
And I know that that is what has been preached here from this pulpit in this church for many years.
И я знаю, что здесь проповедовало уже много людей на протяжении многих лет.
It is a distinct privilege for me to be able to open God's word to you today.
И поэтому для меня это действительно отличительная такая возможность или особая привилегия проповедовать сегодня вам Слово Божье.
Our text for this morning will be from Colossians chapter 1, verses 21 through 23.
Сегодняшний текст для нашего размышления – это Колоссянам 1 глава с 21 по 23 стихи.
This is a text of scripture that will help us to understand what the Lord did for us in our salvation.
Этот текст поможет нам понять, что Господь сделал для нашего спасения.
I recently read the following paragraph in a book by John Piper.
Не так давно я наткнулся при чтении на один отрывок из книги Джона Пайпера.
He says, the reconciliation that needs to happen between sinful man and God goes both ways.
Примирение между греховным человеком и святым Богом должно быть обоюдным.
Our attitude towards God must be changed from defiance to faith.
Нам следует изменить свое отношение, поменяв неповиновение на веру.
And God's attitude towards us must be changed from wrath to mercy.
Также и Божье отношение должно измениться с гнева на милость.
But the two are not the same.
Однако между этими двумя изменениями есть разница.
I need God's help to change, but God does not need mine.
Мне нужна Божья помощь для того, чтобы измениться, однако Бог не нуждается в чьей-либо помощи для того, чтобы привести изменения.
My change will have to come from outside of me, but God's change originates in his own nature.
Изменения во мне происходят благодаря помощи извне. Бог же меняется сам по себе.
Which means that overall, it is not a change in God at all.
Хотя, по сути, Бог не меняется в принципе.
Is God's own planned action to stop being against me and start being for me.
Он просто решает перестать быть против меня и начинает быть за меня.
There is no greater promise in the Bible than that God can be for us.
И нету большей истины в Писании, более радостной, чем знать, что Бог, Он за нас.
Our joy must be anchored in the truth that He will forgive and restore us.
И наша радость знать, что Бог, Он нас прощает и восстанавливает.
That because of the work of Christ, He can look upon us and see us as righteous.
И благодаря Иисусу Христу Он смотрит на нас и видит праведность.
And if you truly believe that what I just read was true, then what we'll study today is going to give you the biblical foundation for that.
И если вы действительно присоединяетесь к тому тексту, который я только что зачитал, к той цитате Пайпера, значит, текст, который мы будем сегодня изучать из Колоссянам, он даст нам здравое основание для этого.
Allow me to read this important passage of scripture.
Позвольте мне зачитать этот важный отрывок.
And you who were alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in his body of flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister.
И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделал сослужителем.
This morning I'd like you to see three views of our salvation.
И в это утро я бы хотел указать вам на три взгляда на наше спасение.
So three different ways of looking at it.
Три различных способа, при помощи которых можем взглянуть на спасение.
The first view is looking back.
Первый взгляд — это взгляд назад.
We look back to our original condition.
Мы смотрим назад на наше первоначальное состояние.
To help us with this, Paul reminds us that we were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds.
Чтобы помочь нам в этом, Павел напоминает, что мы были некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам.
Now we need to remember that this was being written to believers.
Напомню вам, что все это было написано верующим.
This is being written to a church.
То есть церкви.
And Paul had never visited this church before.
И Павел до этого никогда не посещал эту церковь.
Somebody else had planted the church after Paul had been doing ministry in Ephesus.
После в разных местах он посещал церкви, также он после этого основал церковь в Ефесе.
And so Paul didn't know these believers very well.
И Павел, он не очень хорошо знал верующих этой церкви.
But he did know what it meant to be a believer.
Но он точно понимал, что значит быть настоящим верующим.
He knew that no matter where you were from, you had the same past.
Он знал, что несмотря на то, где бы люди ни находились, у всех есть одно и то же прошлое.
No matter who you were once alienated from God.
Независимо от того, кто ты был, ты в любом случае был отчужден от Бога.
And so this was not unique just to the believers in Colossae, but to all of us.
И вот эта ситуация, которая здесь описывается, она не просто уникальна для людей в Колоссах, она также применима каждому из нас.
He could write the same things to all of us and all of our churches.
Он мог бы написать все то же самое каждому из нас или любой из нашей церкви.
And it's a very sobering reminder of what we were like before the Lord intervened to save us.
Это очень отрезвляющее напоминание о том, кем мы были до того, как Господь вмешался, чтобы спасти нас.
We must notice here that everyone was born in a state of alienation from the Lord.
Все мы родились в том состоянии, когда мы были отчуждены от Бога.
Our original condition and the condition now of every unbeliever is one of being alienated from God.
Наше первоначальное состояние, равно как и состояние любого неверующего в этом мире, это состояние отчуждения от Бога.
It means to be excluded.
Что означает быть исключенным или выдворенным.
And that means that our original condition was one of being condemned.
То есть вот это первоначальное состояние подразумевает осуждение.
We were doomed and we were destined to be in hell forever without any hope.
Мы были обречены, и нам предназначалось вечное наказание, ад.
If we were to read Ephesians chapter 2, verse 3, it would say, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind.
Если бы мы прочитали послание к Ефесянам, 2 главу 3 стих, мы бы увидели, что там написано, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие.
As a child of wrath, we were excluded from or alienated from the children of God.
Как дети гнева, мы, очевидно, были бы отчуждены или изгнаны от детей Божьих.
We were aliens to the blessings.
Мы были чужаками для благословений.
We were aliens to the promises.
Чужаками для обетований.
And we were aliens to all of the benefits that come to the children of God.
Нам было чуждо понятие свободы, которое характеризует истинных детей Божьих.
But more than that, we were also hostile.
Но более того, здесь сказано, что мы также были врагами.
This word is used to describe hating your enemy.
Это слово описывается, чтобы показать самого ненавистного врага.
Our actions gave away the fact that God was our enemy.
Это слово показывает, что наши действия показывают, что мы были врагами Бога.
We have to admit that prior to salvation, God was as much the object of our wrath as we were of His.
Надо понимать, что до того, как совершилось спасение, Бог был объектом нашего гнева, равно как и мы были объектами гнева Его.
So the Bible teaches that we're not just unbelievers, but we're actually enemies of God before we are saved.
Писание учит, что мы были не просто неверующими, мы были врагами Божьими, которые были активными в своей вражде.
And this hostility, Paul says, comes from our minds.
И эта вражда, как пишет Павел, она происходит из разума.
Comes from our thinking.
Из нашего мышления.
We think hard and we come to the conclusion that we want to be an enemy of God.
То есть мы изощренно продумывали, каким образом мы можем быть врагами для Господа.
Before we are saved, we think we would rather have what the world offers us.
До того, как мы были спасены, мы скорее думали о том, что мир может предложить нам.
We would rather enjoy sin.
Мы скорее находили удовлетворение в грехе.
And in the Bible, we learn that it's our mind that must be changed.
И согласно Писанию, мы знаем, что наш разум должен измениться.
In fact, Paul is telling us here that before salvation, we were hostile enemies of God, hating Him in our heart and our soul and our mind.
Павел здесь нам показывает, что прежде чем совершилось спасение, мы были открытыми врагами Богу в нашем сердце, в нашей душе и в нашем разуме.
It leaves us with a very tragic picture of what we used to be like.
Он оставляет нам очень печальную картину, какая жизнь должна была бы быть.
We were not just emotionally against God, but we were even intellectually against Him.
То есть мы были не просто на эмоциональном уровне против Бога, но мы реально интеллектуально противостояли Ему.
We had come up with arguments for why we did not believe.
Он подводит это к аргументу, почему мы не могли уверовать.
In fact, many of us were very confident in our rejection of Him.
В любом случае, каждый из нас был бы уверен в своем неверии.
And I think we must remember this when we present the gospel to others.
Это очень похоже на то, когда мы благовествуем Евангелие к другим людям.
We must remember that they are fixed in their unbelief.
Мы должны понимать, что эти люди, они утверждены в своем неверии.
They're convinced in their mind that they are right.
Они уверены, что их способ мышления, он правильный.
And we are not going to be able to argue with them to make them believe.
И мы не должны придерживаться такого мнения, что мы сможем их переубедить в том, чтобы они изменили свое мышление.
Instead, we must pray that God will open their eyes to the truth.
Вместо этого мы должны молиться Господу о том, чтобы Он открыл их глаза к истине.
That's what He did for us.
Это то, что действительно будет благом для нас.
We must pray that He'll do that for them.
Мы должны молиться за таких людей.
We must remember that we're fighting a battle that is spiritual.
Мы должны помнить, что битва, в которой мы сражаемся, это битва духовная.
And so in 2 Corinthians chapter 10, verse 4, Paul says, "For the weapons of our warfare are not of flesh, but have divine power to destroy strongholds."
В 2 Коринфянам 10:4 апостол Павел пишет: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь». Это решение.
The solution is that we need to pray that God will give us the ability to speak truth into their hearts.
Мы должны молиться о том, чтобы Бог дал нам сил, чтобы говорить людям истину прямо в сердце.
That He will use His Spirit to tear down those walls.
Чтобы Он использовал Духа, который прорвет вот эти стены.
It should come as no surprise to us that they live lives that are ungodly.
И для нас не должно быть ничего удивительного, что люди живут нечестивой жизнью.
Because we know what we were like before the Lord saved us.
Просто потому, что мы жили абсолютно так же, когда не знали Бога.
We knew what we were doing and we chose to do it anyway.
Мы знали, что мы делаем и какой выбор делаем в любом случае.
And so you can see why Paul would say that if we have a hostile mind, that we will be doing evil deeds.
И мы видим, что благодаря вот этому враждебному разуму мы совершаем злые дела.
You could translate this deeds that bring harm.
Вот эта фраза. Расположение к злым делам лучше всего перевести как совершение плохих, злых поступков. Поступки, которые ранят, которые сеют ущерб для других людей.
They bring the shame and the sadness that we see in the lives of those who have rejected Christ.
То есть приносят стыд, отвержение в жизни других людей, которые отвергают Христа.
And our minds were so distorted that we believed that what was evil was good and what was good was evil.
Наш разум настолько был помрачен, что мы полагали, что то, что мы делаем злое, это доброе, а то, что доброе, это на самом деле злое.
We were in a very sad condition before the Lord redeemed us.
Иными словами, мы были в ужасающем состоянии, прежде чем Господь искупил нас.
It is helpful sometimes to think back on that truth.
И иногда полезно вот так вот сделать шаг назад, вспоминая об этой истине.
It helps for us to remember what we were rescued from.
Это полезно для нас вспоминать, от чего мы избавлены.
This conference that we've had this week is called Resolved.
Эта конференция, на которой мы все находимся, она называется «Решено».
And there was a well-known theologian named Jonathan Edwards who wrote 70 resolutions.
И она известна благодаря известному богослову Джонатану Эдвардсу, который написал в свое время 70 резолюций.
And each one of them began with the word resolved.
Каждая из этих резолюций начинается со слова «решено».
And every week he would read those 70 resolutions that he wrote.
И каждую неделю он перечитывал вот эти вот 70 резолюций, которые написал.
They were meant to guide him in his life.
Они были основополагающими в его жизни.
And several of them were meant to remind him of what he used to be like before the Lord saved him.
И некоторые из них неизменно отсылали к тому, чтобы напомнить, кем он был до того, как Господь искупил его.
The more we remember what we used to be like, the more thankful we'll be for how we are today.
Чем более хорошо, чем более часто мы вспоминаем, в каком состоянии мы находились до искупления, тем более благодарное сердце мы будем приобретать.
So that was our first view of salvation.
Но это был только первый взгляд на спасение.
Looking back.
Взгляд назад.
Now let's look at our second view of salvation.
Давайте посмотрим на второй взгляд.
We'll call this looking forward.
Мы его назовем «Взгляд вперед».
Verse 22 says, He has now reconciled in His body of flesh by His death in order to present you holy and blameless and above reproach before Him.
В 22 стихе мы читаем, «Ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед Собой».
Here Paul sets up a contrast.
Здесь Павел рисует контраст.
It's a glorious contrast.
Причем очень славный контраст.
He compares it to everything that we were before and compares it to everything we're going to be in the future.
Он сравнивает все то, что было до этого, с тем, что будет после.
By God's grace, He's given you a new life.
По Божьей благодати дарована новая жизнь.
He has taken all those evil deeds that you committed and He has forgiven them.
Все те злые дела, которым мы были расположены, Бог простил.
By the power of the Holy Spirit, He's given us the ability to bear fruit for His glory.
И по Божьей силе, по Божьему могуществу отныне Бог дал нам Духа, благодаря которому мы приносим плоды.
And that change came from what we call reconciliation.
Все эти изменения проистекают из одного понятия, которое мы называем примирение.
It's an intensified word in the original language.
В оригинальном тексте используется усилительная форма.
It means to completely and utterly buy back a sinner.
Которая обозначает целиком и полностью искупленного, выкупленного человека.
It's a very important term to understand.
Это очень важный термин, его нужно понимать.
I'm going to describe it in detail in a moment.
Я хочу некоторые детали описать.
But first of all, let's notice how this is done.
Но прежде этого я хочу обратить внимание на то, каким образом это произошло.
It was accomplished in his body of flesh by his death.
Посмотрите, это было совершено телом его во плоти через смерть.
It's the death of Jesus Christ that was able to secure this for us.
То есть смерть Христа сделала возможным для нас примирение.
During the conference, we have learned that Jesus Christ was the visible representation of the one true living God.
Во время конференции мы уже упоминали эту истину, что Иисус Христос был видимым выражением невидимого Бога.
He really was God.
И он был действительно Богом.
And yet, as God, he took on the form of a man.
Он был Богом, который принял на себя облик человека.
And in that body of flesh, he was able to die.
И именно в теле плоти он пошел на смерть.
There's no other way that God could die for man unless God became a man.
И нету никакого другого способа, как Бог мог бы умереть за человека, если только не стать человеком.
Now let's go back and ask ourselves, what does it mean to be reconciled?
Давайте сделаем шаг назад и вспомним, что же значит быть примиренным.
It means to make peace.
Это попросту означает сотворить мир.
If you look back at verse 20, you'll see, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross.
Если в 20 стих мы посмотрим, то увидим, что написано, чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное.
Once again, this is an intensified verb.
Опять же, напоминаю, это усилительная форма глагола.
The one other place that it is used is in Ephesians chapter 2, verse 16.
А еще одно место, где мы можем найти ту же самую идею, это послание к Ефесянам, 2 глава, с 14 по 16 стихи.
And there we read that the death of Christ resulted that he might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility.
Где мы читаем, что дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
So we must remember that to be reconciled then is to be made right with God.
То есть мы должны помнить, что быть примиренным – это значит оказаться праведным перед Богом.
It means to be at peace with God.
Иметь мир с Богом.
It means that we stop fighting against him and he stops fighting against us.
То есть он перестает воевать с нами, а мы перестаем воевать с ним.
It's the ultimate peace.
Окончательный мир.
It is more important than any peace in any country in the world.
Это самый важный мир, который абсолютно другого рода, нежели мир там в каких-то странах или в каких-то войнах.
The most important peace that you can enjoy is the peace between you and God.
Самый лучший мир, который вы можете испытать, и которым вы можете насладиться, это мир, который воцаряется между человеком и Богом.
But the only way for there to be peace is for him to remove what was causing us to be at war.
Но единственный способ, при помощи которого может наступить это примирение, это необходимость удалить причину, из-за которой мы находимся в состоянии войны.
And the thing that causes God to be at war with us is sin.
И эта причина, которая заставляет Бога восставать на нас, называется грехом.
And by God's grace, Christ canceled that on the cross.
И благодаря смерти Христа Бог упразднил грех.
So I want to encourage you this morning.
И я хочу ободрить вас в это утро.
That if you are a believer, your sin has been dealt with.
С вашим грехом разобрались.
Jesus Christ has arranged for peace to be made between you and the Father through his death.
Иисус Христос упразднил грех смертью Иисуса Христа, и теперь мы имеем мир с Богом.
And he gives you a small glimpse, a small picture of what that's going to be like in the future.
И он нам показывает такой маленький кусочек маленькой картины того, что будет в будущем.
He says he did this in order to present you holy and blameless and above reproach before him.
И он говорит, что он это сделал для того, чтобы представить нас святыми, невинными и непорочными.
What could be more wonderful than that?
Что может быть более прекрасное, чем
What
вот
could
это?
Be more glorious than that?
Что может быть более славное, чем это?
For a bunch of helpless sinners to one day be presented before God perfect.
И в отличие от кучи людей, грешников, которые будут стоять перед Богом в последний день.
It says here that we're to be presented before him.
Мы читаем здесь, да, что он представит нас.
This is a reference to God.
Перед кем?
It is before God himself that we will be made to stand.
Это ссылка на Бога. Мы предстанем перед самим Богом.
You know, every time I read in the Bible that God is made visible to somebody, they always fall down in fear.
Каждый раз, когда я читаю Библию, я вижу, что когда люди видели Бога, они сразу же падали.
It happened when Isaiah saw a vision of God.
Помните, когда Исаия получил видение Бога?
It happened when Daniel saw a vision of God.
Или когда Даниил получил видение Бога?
It happened when the apostle John saw a vision.
Помните, что случилось с апостолом Иоанном, когда он получил видение от Бога?
Whenever they were before God, they fell down in fear.
Как только они чувствовали, что это Господь, они просто в трепете падали навзничь.
Because they knew they were sinners.
Потому что они осознавали свой грех.
They knew they were in the presence of a holy God.
Они осознавали, что они присутствуют пред лицом святого Бога.
And they were terrified that his righteousness would consume them.
Они ужасались от того, что, как, перед какой праведностью они находятся.
But we don't need to have that fear when we stand before the Lord one day.
Но посмотрите, что мы можем услышать, когда мы встанем перед Господом в тот день.
Because we know that he has qualified us to share in the inheritance of the saints in light.
Он может назвать нас, может призвать нас к участию в наследии святых во свете.
We spent some time earlier talking about that at the conference.
Мы уже немножко посвятили времени рассуждению об этом на конференции.
Means that he gave us a share of the inheritance that belongs to Christ.
Мы получим возможность разделить то наследие, которое принадлежит Христу.
And it's not because we earned it.
И не потому, что мы это заслужили.
We did nothing to deserve it.
Мы ничего не сделали для того, чтобы заслужить.
He made it so that we would qualify.
Он просто сделал все, чтобы представить нас такими.
He will present us here as holy, blameless, and above reproach.
Чтобы признать нас святыми, неповинными и непорочными.
To be holy meant to be set apart.
Быть святым — это значит быть отделенным.
Meant to be set apart for God.
Отделенными для Бога.
To be blameless here meant that there was no accusation against you that could stand.
Быть невинным — это значит, что не иметь никакого изъяна или недостатка.
All the stains of sin have been wiped away.
Все любого рода грех он омыт.
And you are also above reproach.
И кроме того сказано непорочными.
Means that nobody could accuse you of wrong.
Иными словами, никто не сможет вас упрекнуть в неправде.
This is a wonderful condition for us.
Это восхитительное состояние для нас.
We could never earn this.
И мы никогда его не заслужим.
This had to be given to us.
Это просто нам дано.
Now, we appear this way, notice it, before him.
Мы таким образом сказано, что мы станем перед ним.
It's a word that meant in the searching or penetrating gaze of somebody.
Это слово означает, что мы будем пред его пристальным взглядом или пред его пронзительным взглядом.
Means that God himself will look very intensely at us.
То есть Бог будет смотреть специально, целенаправленно на нас.
Who could ever stand under the gaze of God?
Кто сможет стоять, когда Бог будет целенаправленно на него смотреть?
He can look straight into our heart.
И он будет смотреть прямо в наше сердце.
Look straight into our mind.
Он будет разделять наш разум.
We can hide nothing from him.
Мы ничего не сможем от него сокрыть.
Imagine having to stand before him and have him search every thought you've ever had.
Представьте, вы стоите перед ним, и он знает каждую мысль, которая у вас есть.
If we had to stand on our own righteousness, we would have no hope.
И если бы только мы встали перед ним со своей собственной праведностью, у нас бы не было никакой надежды.
But here's the most wonderful truth I can share with you today.
Но есть чудеснейшая истина, с которой я хочу поделиться с вами.
The word of God tells us that when he looks into our heart, he won't see our righteousness, but he will see Christ's righteousness.
Когда Бог будет смотреть на нас, он будет видеть не нашу праведность, но праведность Иисуса Христа.
That's our future.
Это наше будущее.
That's why we have no fear.
У нас не будет страха.
We'll be able to stand before him one day presented blameless and holy and above reproach.
Мы будем стоять перед ним однажды святыми, неповинными и непорочными.
And that's your future if you're a believer here today.
Таково ваше будущее, если вы веруете.
But I must also warn if you are not a believer.
Но я также хочу вас предостеречь, если вы к верующим не относитесь.
It's my duty to warn you.
Это моя обязанность предупредить вас.
It's my duty to tell you that you too will one day stand before the one true living God.
Это моя обязанность просто потому, что однажды вы тоже предстанете перед Богом.
And those very same holy eyes will penetrate your soul.
Более того, на вас будут смотреть все те же святые, будет направлен все тот же святой взгляд, который будет проницать.
His eyes will look into your mind and see everything you've ever thought.
И он будет видеть ваш разум и каждую мысль, которая есть у вас в голове.
They will look into your heart and he will see everything that you've ever felt.
Он будет видеть каждое действие и в вашем сердце видеть каждое падение.
And if there is any sin found in you, even one sin.
И он будет видеть любой грех, даже если это будет один единственный грех.
It will separate you from him forever.
И этот единственный грех может разлучить вас с Богом навеки.
And so I appeal to you today to listen to what is being said here in this text.
И поэтому я взываю к вам сегодня, обратите внимание на то, что говорит этот текст сегодня.
Listen to hear what Christ did on the cross.
Услышьте, что сделал Христос на кресте.
And if you've never repented of your sin, repent today.
Если вы никогда не обращались к Богу, не каялись, сделайте это сегодня.
And embrace the forgiveness that comes from Him.
Примите прощение из Его рук.
Well, this leads us to our final point.
И это подводит нас к последнему взгляду.
We viewed our salvation by looking back.
Итак, мы посмотрели на взгляды на спасение назад.
We viewed our salvation by looking forward.
Мы посмотрели на взгляд на спасение вперед.
Now let's look at our salvation by looking inward.
И теперь у нас остался взгляд интроспективный или взгляд внутрь.
Verse 23 brings up a very serious topic.
23 стих поднимает очень серьезную тему.
It introduces what appears to be a condition.
Он вводит некоторые условия для нашего состояния.
This promise of holiness and blamelessness and freedom from any indictment seem to be conditional upon something.
Посмотрите, здесь дается обещание святости, невинности, свободы, при этом дается определенные условия для этого.
It brings up the question, how does our faithfulness and God's faithfulness work together?
И возникает вопрос, а каким образом вместе соотносятся наша верность и Божья верность?
Verse 23 begins, if indeed you continue in the faith.
Ведь 23 стих начинается со слов «если только пребываете в вере».
Continuing in the faith is important.
А пребывание в вере – это важно.
Continuing in the faith is vital.
Пребывание в вере – это основа.
It is the prerequisite for being presented holy and blameless and above reproach before the Lord.
Это предварительная предпосылка для того, чтобы предстать пред Богом святым, неповинным и непорочным.
It doesn't mean that we're able to do that in our own strength.
Означает ли это, что мы можем сделать это своими собственными усилиями?
Continuing in the faith is not something you can do because you try hard.
Пребывание в вере это не то, что мы можем сделать только при помощи своих усилий.
In fact, this too is a gift from God.
Потому что это тоже дар от Бога.
He preserves you.
Он сохраняет вас.
His spirit sustains you.
Его дух, он бережет вас.
He keeps you in his hand.
Он хранит вас в своей руке.
You must continue in the faith, but you don't do it in your own strength.
Вы должны пребывать в вере, но вы не будете делать это своими собственными силами.
There's a danger that some will depart from it if they've never really known the Lord.
Есть опасность отпасть от Бога, как будто вы никогда не знали Его.
When Paul says, if you continue in the faith, he means that there are some who actually don't continue in the faith.
Имеется в виду, что если Павел говорит, что если только пребываете в вере, он подразумевает, что есть такие, которые не пребывают в вере.
But that's not because God wasn't strong enough to hold them.
И это не потому, что Бог, он как-то ослабил хватку.
It means that they were never truly in the faith to begin with.
Это значит, что эти люди не были никогда по-настоящему верующими.
Listen to what 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 says.
Посмотрите, что сказано в 1 Тимофея в 4 главе, первые 3 стиха.
Now the Spirit expressly says that in latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth.
Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные, познавши истину, вкушали с благодарением.
These were false teachers who had departed from the faith.
Это речь идет о лжеучителях, которые были отделены от веры.
They had begun to teach lies.
Они начинали учить лжи.
But it applies to others, not just teachers.
Но это применимо не только к учителям, но и к любым другим людям.
Allow me to give you another example.
Позвольте привести еще один пример.
1 John chapter 2, verses 18 to 21.
1 Иоанна, 2 глава, с 18 по 21 стихи.
Scripture says, "Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it might become plain that they all are not of us. But you have been anointed by the Holy One, and you all have knowledge. I write to you, not because you do not know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth."
Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были нашим, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины.
So this means that not only leaders, but also regular people in the church sometimes pretend to be a follower of Jesus.
Это означает, что не только лидеры или руководители церкви, но и самые обычные верующие иногда впадают в ложный путь следования за Христом.
They claim to follow Christ.
Они только заявляют, что следуют за Христом.
They might even be able to tell you the gospel very clearly.
Они могут быть способными объяснить Евангелие очень ясно.
They act like they believe, but deep inside they've never been changed.
Они могут действовать и поступать, как делают верующие, но при этом глубоко в сердце у них не будет настоящей веры.
They are the ones who bear no fruit.
То есть это будут те, кто не может принести плода.
And they are the ones who during times of persecution are the first to leave.
И это будут те, кто во время гонений первые оставят церковь.
When they are confronted for their sin, they leave.
Когда они встанут в такое противостояние со своим грехом, они поддадутся и уйдут.
And when they're held accountable to what the scripture teaches, they leave.
И, как сказано в Писании, мы узнали об этом из-за того, что они ушли.
They are the ones who will stand before the Lord one day and say that they were a follower of His.
И однажды они встанут перед Господом, и они будут говорить, что мы следовали за Тобой.
But He will look at them and say, I never knew you.
Но Он посмотрит на них и скажет, отойдите, я никогда не знал вас.
There is nothing more terrifying or tragic than that.
Нету ничего более ужасающего или трагичного, чем вот эта мысль.
Than hearing those words.
Услышать такие слова.
Listen as Matthew chapter 7 verses 15 to 23 is read for you.
Послушайте, что сказано в Матфея 7 главе с 15 по 23 стихи. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так, всякое дерево доброе приносит плоды добрые, худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие».
So my question is this.
Мой вопрос таков.
How do I continue in the faith?
Как я могу пребывать в вере?
How do I make sure that I'm not one of those people in the last day?
Как я могу быть уверен, что я не буду причислен к тем людям, которые отошли в последний день? Как вы можете быть уверены, что вы действительно в вере?
Paul gives us the answer.
Павел дает ответ.
The rest of the verse, he says that you are one who will be stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard.
В конце стиха мы читаем: «Пребывайте тверды, непоколебимы в вере и не отпадайте от надежды благовествования».
To be stable or to be steadfast here meant to be firmly established.
Быть твердым и непоколебимым означает быть прочно установленным.
A believer who can stand with confidence on the day of judgment is one who continues in the faith.
То есть те люди, которые пребывают в вере, они стоят прочно, их нельзя поколебать в последний день.
And he continues in the faith because his faith is firmly planted on the foundation of the gospel.
Они пребывают в вере именно потому, что их вера, она прочно укоренена в основании Евангелия.
Also, Paul says he is not shifting from the hope of the gospel that you heard.
Павел также говорит, и не отпадайте от надежды благовествования.
This means that there were some who were tempted to move away from that simple gospel they had believed.
Это значит, что есть искушение для некоторых отпасть, отойти в сторону от этого истинного Евангелия, в которое они уверовали.
The gospel will always be under attack.
То есть Евангелие, оно всегда будет подвергаться нападкам.
There will always be false gospels preached all over the world.
Всегда по всему миру будут те, кто проповедует ложное Евангелие.
And so the true believer is not shifted off of his hope.
Но настоящий верующий, он не отпадает от надежды благовествования.
They know what they have heard.
Он уверен в том, что слышал.
They know what they have believed.
Он уверен в том, что он в то, что он уверовал.
And they will never be moved away from that.
И его не сдвинуть с этой точки.
Now, at the time that Paul is writing this, there were heretics within the church of Colossae.
Напомню, что во времена, когда Павел писал это послание в Колоссах, в церкви, была группа еретиков.
They were trying to add works to the gospel.
Они пытались добавить дела к вести Евангелия.
They would say, if you really want to know God, you have to know the gospel, and you must do these other things.
Они говорили, если ты хочешь веровать, хорошо, ты должен веровать в Евангелие, но при этом должен добавить к этому еще дела.
And Paul must speak the truth into that situation.
И Павел возвещает истину в этой ситуации.
He must stop them.
Он пытается, он должен остановить их.
He says, their need is to remain faithful to the hope of the simple gospel.
Он говорит, ваша вера должна оставаться в простом Евангелии. It is not a complicated truth. Это не сложная истина.
Even a child can understand it.
Даже ребенок способен ее постичь.
That's why God designed it that way.
Потому что Бог таким образом все и задумал.
So that anyone who hears can understand and believe.
Что всякий, кто слышит, он может это понять и уверовать.
That glorious truth is mentioned at the end of the verse.
Посмотрите, какая чудесная истина упоминается в конце стиха.
He says that gospel which has been proclaimed in all creation under heaven and of which I, Paul, became a minister.
Павел пишет, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
That word minister is a word that is actually translated deacon elsewhere in the Bible.
Слово сделался служителем, служитель, его можно было бы перевести просто как диакон.
It's a word that was used to describe somebody who would serve others.
То есть это слово описывает тех, кто совершает какое-то служение.
So Paul understands that even though he's an apostle, he's really a servant.
Это значит, что Павел понимал, что несмотря на то, что он поставлен апостолом, он служитель.
It's his responsibility to bring this truth of the gospel to those who have never heard.
Его обязанность это нести Евангелие к тем, кто никогда его не слышал.
He called Paul to be a preacher.
Было призвание для Павла стать проповедником.
He called him to be a shepherd.
Он был призван стать пастырем.
And I think that what Paul understood was that sometimes that means you have to be willing to serve people and receive no credit for it at all.
Это значит, что для Павла существовало определенное понимание, что придется служить людям, многие из которых ничем никогда не смогут ему воздать.
You have to be willing just to give of yourself.
То есть просто желать отдать себя для других.
Paul understood that sometimes that means that you're even abused.
Павел понимал, что нужно быть готовым к такого рода использованию себя.
It's amazing what Paul suffered because of his proclamation of the gospel.
Удивительно, сколько Павел страдал благодаря по причине провозглашения Евангелия.
But he says that no matter what he suffers on earth, it's nothing compared to the glory that awaits him in heaven.
Но он понимает, что это ничего не значит. Все эти страдания, которые выпали на его долю на земле, ни в какое сравнение не идут с тем славным будущим, которое ожидает его на небесах.
We need to remember that when Paul wrote this letter, he was a prisoner in Rome.
Нужно помнить, что когда Павел писал это послание, он находился в тюрьме в Риме.
He was under house arrest there for 2 years.
И ему оставалось там примерно 2 года провести.
And I think that for Paul that would have been a serious challenge.
И я думаю, для Павла это был особый вызов.
I think that Paul enjoyed being able to do the work that God had called him to.
Я думаю, Павел, он с удовольствием принимал ту работу, которую Бог дал на его долю.
And so to be stuck in a prison made him feel like he wasn't able to do his duty.
И несмотря на то, что он был в тюрьме, он радовался от того, что он может продолжать свое дело.
And yet God used that time in prison to inspire him to write 4 letters that we have in our Bible.
И во время того, когда он был в тюрьме, Бог его вдохновил на написание еще 4 посланий.
It was during that time in prison that Paul wrote the letter to the Ephesians.
И во время того, как он был в тюрьме, он написал послание к Ефесянам.
He also wrote the letter to the Philippians.
Он написал послание к Филиппийцам.
And he wrote the letter to Philemon.
Он написал послание к Филимону.
And there was a church that met in Philemon's home.
И это была церковь, которая собиралась у Филимона дома.
And that church is the church of the Colossians.
И эта церковь как раз была Колосской церковью.
So Ephesians, Philippians, Colossians, and Philemon.
Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и Филимону.
All of those letters written while Paul was in prison.
Каждое из этих посланий было написано, когда Павел был в тюрьме.
Suffering for the sake of the gospel.
Страдая за Евангелие.
Hearing about people that were lying about him out there and saying that God was punishing him because of sin.
И слыша, что люди клевещут на него извне, и при этом тут же получают наказание от Господа за свои грехи.
But he was able to look past all of that.
И удивительно, что Бог пронес его через все это.
He was able to focus on his ministry.
И при этом он сохранял фокус на служении.
Focus on the churches.
На церкви.
And remind them that the God of their salvation is at work across all of creation.
И он напоминает, что дело спасения, оно касается всего творения.
I can say that by God's grace, this is still true today.
И я могу сказать, что по Божьей благодати это также актуально и в наши дни.
The gospel is still going forth all over the world.
Евангелие по-прежнему направлено до края земли.
Still to this day, people are hearing that gospel, and by God's grace, they're believing it.
По сей день люди слышат то самое Евангелие и получают спасение.
And so the question this morning is, have you believed it?
И вопрос ключевой в сегодняшнее утро: верите ли вы?
And if you have believed that gospel, are you doing what Paul tells you to here?
И если вы верите в Евангелие, то делаете ли вы то, о чем говорит здесь апостол Павел?
Are you established?
Укоренены ли вы?
Are you stable in your faith?
Пребываете ли вы тверды в вере и непоколебимы?
Are you so strong that when you hear false teaching, you aren't tempted to follow after it?
Достаточно ли вы твердо стоите на своем основании, чтобы, когда услышите ложное учение, не поколебаться?
And is your faith anchored in the hope that one day you'll be presented before God blameless?
Настолько ли крепка ваша вера, чтобы в день последний, оказавшись перед Богом, Он мог признать вас святыми, неповинными и непорочными?
It's the most important question you can ask yourself.
Это самый важный вопрос, который можете задать себе.
And I'm so thankful that the Lord gave us this passage of Scripture to help us think it through.
Я так благодарен Господу за то, что Он оставил этот текст для нас в Писании.
Reminding us of our past condition.
Напоминающий нам о нашем прошлом состоянии.
Reminding us of our future condition.
Напоминающий нам о нашем будущем состоянии.
And then warning us to look inward and ask about our present condition.
И предупреждая нас о нашем текущем состоянии, когда мы смотрим внутрь себя.
If we do this, it will be for our own good.
И если мы делаем это, то делаем для нашего блага.
And it will be for His glory.
И для Его славы.
Let us pray.
Давайте помолимся.
Our most gracious God and Heavenly Father.
Милосердный Господь, Небесный Отец.
We present ourselves to you this morning as those who have come to a knowledge of the truth.
Мы смотрели на Твою истину в сегодняшнем утре.
We pray that you would strengthen our hearts in this hour.
Мы молим, чтобы она проникала в наше сердце.
Cause us to be steadfast and immovable.
Чтобы мы были тверды и непоколебимы.
Fill our hearts with joy for what you are doing in us right now.
Наполни наши сердца радостью в этот час.
Remind us of where you have saved us from.
Напоминай нам о том, что от чего ты избавил нас однажды.
Make us humble evangelists to those who have not yet believed.
Сделай нас смиренными благовестниками для тех, кто еще не уверовал.
We thank you for our future glory that awaits us.
Мы благодарим тебя за нашу грядущую славу, которая ожидает нас.
That one day we will be presented before you holy and blameless and above reproach.
А то, что однажды ты поставишь нас перед собой святыми, неповинными и непорочными.
I pray for anyone here this morning who does not have that hope.
Я молюсь тебе о каждом, кто находится здесь и не имеет такой надежды.
By your Spirit, do a mighty work in their heart today.
Своим духом, пожалуйста, произведи свою сверхъестественную работу в его сердце.
Draw them to yourself in saving faith.
Приблизь этого человека к себе и даруй спасающей веры.
And we would pray, come, Lord Jesus.
Мы молимся во имя Иисуса Христа.
In whose name we pray.
И во имя Его мы молимся. Аминь.